Разрешив, в общем-то, первый основной исходный вопрос нашего маймера, в чем заключается идея симхастейра, а именно, симхастейра, согласно собственному названию, это праздник радости Торы. В этот день достигается какая-то невероятная радость, которая превосходит радость всех остальных праздников, и даже Сукейс, и даже Шмини Ацерес. Даже в том случае, когда Шмини Ацерес совпадает с Симхастейра в земле Израиля. И эта радость связана именно с Торой, причем с раскрытием нового в Торе, того, что возвышается над Торой, над ценностью Торы, как бы, как ее изучение и даже чтение, то есть того, что соотносится с самой Торой, как макив, как корона, с привлечением короны в Тору, с привлечением кесар в Тору. Мы оказались перед лицом следующих вопросов, которые возникли в связи с этим. А именно, каким образом евреи способны вот такую работу совершить? Наши рассуждения строились, напомню, на высказывании Зоар, где именно евреям присваивается данная функция привлечения кесар в Тору. Вот они коронуют Тору, и в связи с этим, собственно, радость и происходит, и достигается вот эта радость, превосходящая все остальное. Откуда у евреев силы на это? Раз. И второе, непонятно, если наши рассуждения верны, и основная идея симхастейра вот такова. Основная идея симхастейра – это та радость, которая связана именно с тем, что возвышается над изучением Торы, сакофейс, с плясками вокруг бимы. Почему после акофейс в симхастейре устраивается чтение Торы, ведь вроде как обратного пути нет. Поднявшись на такой высокий уровень, зачем спускаться обратно назад? В чем здесь идея? В чем идея вот этого как бы снижения планки? Страница 10, она же Юд, пункт Гимл. «Вэйювен бэгэгдэм амивоэр бэмаймэр шмини ацэрэс тоф рэйш ламет». И, сюрприз, станет это понятно, если предварить дальнейшие рассуждения объяснением, которое приводится в маймере на Шмини Ацерес года Тоф Рейш Ламет, то есть того самого маймера, вернее, не того самого, а в том же году произнесенного маймера Ребе Маараш, маймера из той же цепочки, скажем, в той же последовательности маймори. Шинеймар Лифней Мирошона, который был произнесен за 100 лет до этого. Алла посук относительно стиха «Вейкаалу алла мелых шлойма кол ишисруэл». Бейерах Айсаним Бехог. Собрались к королю Шлойма каждый человек Израиля, ну, в смысле, весь еврейский народ имеется в виду, в месяц сильных, так называется месяц Тишрей, если я правильно понимаю, по своей связи с сильными, то есть с праотцами. В праздник Бехаг. Это тот самый 7-й месяц. А, ну, и дополним Хагом, называется Хаг. Это праздник Сукос по умолчанию, если Ацерес по умолчанию. Это праздник Швуис в словах мудрецов, то Хаг – это по умолчанию Сукос. «Умы воерши ераха исаним гу хейдеш тишри». И объясняет он, что 7-й месяц ераха исаним – это месяц тишри. «Лефиши бой мейер пхина сейсон». И если формально это связывается с праотцами, я не помню, честно говоря, как, и сейчас не буду искать, потому что это объяснение нас не будет занимать особенно, то с точки зрения внутренней, этот месяц называется Хойдеш Ерах Аисаним, от слова Исан – сильный, потому что в этом месяце происходит раскрытие аспекта Исан. Ким и Вэр Бумок и Мах, сейчас что такое аспект Исан, дальше будет проясняться. Векамивоер бемоки махер, гойден малыс пхинас исан, шигуб лошен хозек векоше. И в другом месте Ребе ссылается на Ликут и Тейра Алтер Ребе и на другие, на майморим, последующих рабеи, объясняется величие достоинства аспекта исан, то есть сильный, крепкий. Увейни назман пируши гуми лошен йошен. И с точки зрения временной, смысл этого слова – старый, древний. Шезеу шетиргем ераха исаним гу ярхо да атикайо. Шегу зман кодум бе йоисер. это служит причиной тому, что этот оборот, Ераха Исаним, вот месяц Исаним, он переводится торгумом на арамейский язык, переводится как Ярху да Атикаю, то есть месяц древних. Не месяц сильных, а месяц древних. Что указывает на время первичное в самой высшей степени. То есть, ну, понятно, неоднократно мы с вами заявляли, что и когда Тора использует какие-то понятия, то она использует их по умолчанию, если не оговорено иное, в каких-то вот таких абсолютных значениях. И поэтому здесь Ярху да Атикаю, если упоминается древность, то древность упоминается, древность означает, может во всяком случае означать некую предельную древность, предельную первичность. О первичности и тем, что стоит за первичностью, мы с вами говорили подробно в самых вов. Вейней эйсес эйсон мешамши слово светловый. И вот, слово эйсон является необычным. Дело в том, что это слово составляют буквы, которые используются для обозначения будущего времени. Если вы вспомните, какие приставки формируют глагол в будущем времени в святом языке, то вы поймете, что алиф, юд, тов, нун – это и есть все четыре буквы возможные, которые для этого используются. И мудрецы наши сказали, ойсис эйсан, мешамши слосит ловой, буквы эйсан, буквы алиф, юд, тов, нун, они служат для будущего. Шелосит ловой и егилы пхинас эйсон. То есть, в контексте начавшегося объяснения, это значит, что в будущем этот аспект эйсан, он и раскроется. Ну, в каком-то смысле только в будущем, да, полнота раскрытия месяца Исан, не месяца, аспекта Исан будет в будущем. «Везеу маскиллы эйсон аизрахи» и в этом заключается смысл зачина одного из капитлов Диилем 89-го. «Маскиллы эйсон аизрахи» – понятно, простой смысл здесь нас не интересует. «Пейруш шелеосит ловый тизрах бейсоэль пхинас эйсон». Где эйсон на израхи с точки зрения внутренней Торы предлагается понимать, как израхи с точки зрения простого смысла, значит, вот, израх, как израх в современном иврите, там, гражданин, скажем, ну, коренной житель и так далее, израхи, вот, что-то имеющее отношение к коренному гражданству. А с точки зрения внутренней, израх, производное от слова лизруах, Зрихата Шемеш, например, восход солнца, да, воссияние солнца, от воссияния, от того, что начинает сиять Эзрах, когда солнце восходит и начинает светить миру. Так вот, Пейру Шелуосит Ловей Этизрах Бейсруэль Пхинас Эйсон, то есть смысл этого оборота с точки зрения внутренней, Рэбе ссылается также на Ликутей Тойра, в том же самом месте, где та же тема, очевидно, проясняется, что в будущем аспект Исан, он начнет воссияет в Израиле, начнет светить в Израиле в смысле еврейском народе. Ух сив, и написано, кол эзрах бейс роль ейшу басукейс. С другой стороны, мы находим родственный оборот. Сейчас напомню, мы сейчас излагаем это как бы от лица, как бы от собственного лица, ну, то есть от лица Рэбе, там, не знаю, нашего. А на самом деле это сейчас идет пересказ, объяснение Рэбе Маараш из его маймера в Тошен Ламед. Так вот, мы находим родственный момент, роднящий с вот этим вот маски Эйсона из Рахи. Понятно, мы через Эйсон пришли к Израхи, а вот теперь мы обнаруживаем Эзрахи, Эзрах, обнаруживаем в стихе, которым заповедуется обязанность проживания в суках на протяжении праздника Сукейс. Кола Эзрах Бейсоль Ейшу Басукейс. Всякий Эзрах в Израиле, ну, в данном случае как раз в простом смысле, вроде, с точки зрения сюжетной, да, каждый гражданин в еврейском народе, пускай проживают в суках. Пейруш. Как это расшифровывается в свете предыдущего объяснения и в связи с ним, насколько я понимаю, все то, что в будущем лыгазриах бейсроэль, здесь опять слово эзрах, понимается, помимо простого смысла, понимается вот как указание на воссияние, начало свечения там и так далее, вот, начало раскрытия, скажем. что все то, что в будущем воссияет в Израиле, воссияет в еврейском народе, «Лазриах бейсроль», «Ахшав ейшу бесукейс», оно сейчас находится в ситуации «Ейшу бесукейс», «Поселитесь в суках». Опять же, тут довольно сложно, честно говоря, в переводе учитывать сразу весь набор значений, которые мы должны сейчас ощущать в тех словах, которые мы читаем. Ну, скажем, «Эзрах», у него есть простое значение, и вот от слова «зриха», в смысле «воссияние», там, «начало свечения». Точно так же здесь, «ейшу бесукейс», с точки зрения простого смысла, будете «ейшу кентадуру», как объяснили наши мудрецы, в чем заключается обязанность проживания, пребывания в суке, вернее, вот как раз-таки мы не знаем, как мы должны с сукой обращаться, что мы с ней должны сделать, просто построить или там, зайти в нее в начале праздника и выйти только по окончании исхода. Вот мудрецы нам сообщают, что «ейшу бесукейс», будете, вот, будете «ейшву». Это слово слишком многозначно, чтобы из него, чтобы на основе просто его перевода понять, что же нам надо делать в суке. «Ейшву» может означать и «поселитесь», и «сядете». Да? Но на самом деле «ейшву кейн тадуру», объясняют мудрецы, вернее, приводят, раскрывают для нас объяснение, смысл этого слова в Писании, просто простой его смысл. «Кейн тадуру», в смысле, как вы живете дома, вот так же вы должны жить в суке. И множество законов, они обуславливаются тем, что мы делаем дома, что не делаем дома, что делаем дома на регулярной основе, что выражает наше проживание дома, то обязательно перенести в суку, то, что не обязательно мы делаем дома, то, чем мы занимаемся вне дома, не надо переносить в суку, там, ну и так далее. Так вот, «ей тейшву кейн тадуру», «сидите в суках», это как проживаете в суках, а здесь мы будем использовать вот это слово «ейшву» от знакомого нам, в общем-то, слова «исьяшвус», ну, однокоренного, разумеется, то есть в связи со способом обитания божественного света, скажем, в сосудах. «Ейшву бесукейс», ну, сейчас будем прояснять, это просто как предисловие. Долгие разговоры мы с вами проводили неоднократно на тему того, что божественный свет может с сосудами, которые призваны его выражать, там, раскрывать, находиться в разных взаимоотношениях. В частности, он может быть подстроен к сосудам до такой степени, что он в них присутствует «бейисьяшвус», то есть таким уверенным, упорядоченным, устаканенным, как мы все время переводим, образом, так, что он с ними единица, он их распознает, как бы он их видит, учитывает там, и так далее. Ну, где-то в каком-то таком смысле, возле этого. Так вот, то, что в будущем «Леазриях Бейсроэль», «Кол Эзрах Бейсроэль», «Кол Эзрах Бейсроэль», это все то, что в будущем засветит в Израиле, «Ахшев Ейшву Бесукейс», пасук. Если вы смотрите в текст, то более понятно, о чем идет речь. Очень бы хотелось, чтобы слушатели следили по тексту. Вот в данном случае это просто, по-моему, критично. «Будут сидеть в суках», то есть «шиорами пхинозой мизгалы бихагасуки», что отсвет от этого, того, что в будущем будет, от этого самого Исан, как мы теперь знаем, который будет раскрываться только в будущем, на самом деле, вот так полностью и всецело, это раскрывается сейчас «ейшу бесукейс», оно отсвет от этого пребывает в суках. «Везеу маши косу бейераха исаним бехаг». И это то, о чем написано «бейерах аисаним бехаг» в месяц сильных, ну, переводить в простом смысле теперь как-то глупо немножко, но «бейераха исаним» в праздник сукейс. «Кибихага сукейс мейр пхина сейсон жит израх лосит ловит». То есть, из того текста, а это мы не указали выше, стих из книги Млохим, с которого начинается автора на второй день праздника Сукейс. То есть, это связано с Сукейс, вот еще и с вот этой темой. Ну, формально понятно, почему связано, потому что то, что евреи явились к королю Шлойма на второй день праздника Сукейс, что они явились к королю Шлойма, это происходило в праздник Сукейс. бехаг, как, собственно, сам стих и заявляет. Так вот, теперь нам понятно обратным числом, нам с Рэбом Маарашем, то, что написано «Бьераха и Саним», почему «Ераха и Саним бехаг», почему Писание связывает «Ерах и Саним», месяц и Саним, то есть связанный с аспектом «Исан», связывает именно с праздником Сукис, именно с хаг. А потому что «Пхинас и Исан», «Кибы хага Сукис», «Мер пхинас и Исан», «Шетизрах лосит ловой». Потому что в праздник Сукис, как мы разобрались, светит, ну вот таким вот упреждающим порядком, то есть на протяжении всей истории, светит в праздник Сукис аспект Исан, который на самом деле Тизрах, вот воссияет по-настоящему и раскроется, только в будущем. Начинается скобка. «Вейш лоймар шимаши мей рахшев бихага Сукис у рак бифхинас макив». И надо сказать, что то, что сейчас светит в праздник Сукис, светит только на уровне макив. Элошигама макив губы ойфеншель есьяшвус ейшу бесукейс. Тогда у нас может возникнуть вопрос, а при чем же здесь ейшву бесукейс? Как мы сказали выше, слово ейшву указывает на есьяшвус, устаканенность. Ну, вот в дополнительных скобках, внутри скобок, Рэба уточняет. И то, что сказано ейшву бесукейс, значит, что этот макив также находится в состоянии исьяшвус, то есть он все-таки, несмотря на свою макивность, а макив и исьяшвус – это вроде антонимы, несмотря на свою, вот, на свой чрезвычайный масштаб, который не дает ему улечься в сосуды, как бы, он находится, тем не менее, в суке бы исьяшвус. Рэба ссылается за дополнительными объяснениями на маймер предыдущего Рэба от года Тофрейш Цадик Далит. Но сейчас мы туда не пойдем. Ну, на самом деле, можно на протяжении праздника Сукис попробовать разобраться в этом вопросе насчет исьяшвуса макифа в суке. «Велахен эйн зе бестира лимаши косу маски лейсана израхи шипхина зой тизрах лосит ловый давка». И по этой причине данная вещь, ераха и саним, да, словосочетание ераха и саним с точки зрения данного нами здесь толкования, не противоречит тому, что написано в Дилем «Маски Лейсена из Рахи», толкованию, приведенному нами выше, где «Эйсена из Рахи», «Эйсен» воссияет только в будущем. То есть это два феномена близких. Стих в Дилем описывает общую судьбу этого аспекта «Эйсан», что он воссияет в будущем. А стих в Писании, в Млохим, говорит, а связывает это с праздником Сукис. Как и стих, собственно, в Писании, который заповедует обязанность проживания в суке. Пункт далит. «Увердей левайр майлас агилу делуосит, ше осит леазриах леосит ловый, ше йорам пхина зоим из галас бихага сукис». И для того, продолжаем заниматься объяснением, которое дает Рэб Маараш в соответствующем маймере, для того, чтобы прояснить достоинство раскрытия будущего, того, что раскроется, вот этого аспекта Исан, который в будущем воссияет, отцвет от чего раскрывается в праздник Сукис, мамши хумей вибе маймар, продолжает Рэбе Маараш и приводит в своем маймере, маши омру рабисейну, то, что сказали наши учителя, ойлам габа эйнбой лой ахила вилой штио, в будущем мире нет ни еды, ни питья. Ну, сразу забегая вперед, оговоримся, что речь идет не о том, что в будущие времена они будут временем невероятного дефицита, когда не будет ни еды, ни питья. Разумеется, речь идет о том, что еда и питье, они не будут потребны человеку в той форме, в которой они нужны ему сейчас. В настоящее время, если человек не ест и не пьет, то он довольно быстро умирает. В будущем же такой необходимости не будет возникать. И уточняет Рэбе Маараш. Умивоер, шеин лоймар шеойлам або, кои алойлам аны шумис. Что здесь невозможно сказать, что будущий мир в данном контексте указывает на мир душ. Помните, мы с вами вот эту периодику разбирали в Шаре Эмуна. Есть времена Машиаха, как с наступлением их вообще ничего не меняется. помимо взаимоотношений, помимо разрешения конфликтов с окружающими народами, есть времена Машиаха, когда что-то начинает меняться, есть времена после того, как все уже совершенно изменяется, вплоть до того, что воскрешаются мертвые, который называется Ойлам Або, вот, будущим миром, миром после воскрешения из мертвых. И есть времена какие-то, о которых сказано «Айнл Росел и Кимзул Эсехо», «Ничей глаз, кроме тебя, всесильный, не видел тех времен», то есть ничего мы про них сказать не можем, что там будет происходить. Какие-то очень невнятные у нас об этом есть сведения, но вот какие, потому что, очевидно, это поднятие на уровень, который непостижим для нас сегодня или непостижим в принципе, ну вот будет когда-то что-то происходить. И также Ойлам Аба имеет в виду, может подразумевать Ган-Эден, где души пребывают вне тел. То есть получается, что человек, после душа после смерти, отделившись от своего тела, поднимается наверх, там обитает вот именно в форме духовной чисто. Это называется Ойлам Аба, будущие времена. Есть времена Машиаха, когда душа и тело взаимодействуют так же, как обычно, вплоть до того, что в начале этих времен они, собственно, ничем не отличаются, их взаимоотношения, от того, что происходит в материальности мира на сегодняшний день. И есть будущие времена, когда душа начинает взаимодействовать с телом немного по-другому. Сейчас мы вот как раз это и будем обсуждать. И есть времена, когда души, ну вот, в телах или не в телах, уже непонятно, как они там будут взаимодействовать, как они будут существовать, в какой форме они будут существовать в том времени, о котором сказано «Айн ло росе или ким зу ласехо». Так вот, здесь Рэбби Мараш сразу оговаривается, что невозможно это утверждение, там не будет в будущем мире, не будет и ни еды, ни питья, отнести к миру душ, то есть, если я понимаю правильно, здесь подразумевается Ган-Эден, скажем, что там, мол, не будет ни еды, ни питья. «Дымки эйн майребусы майревусы ше эйн бойлу ахилу будыштие», потому что никакого хидуша для Ган-Эдена в том, что там нет еды и питья, нет. Души в отрыве от тел, они в еде и питье не нуждаются. Зачем им еда и питье? «Ваалькейн цорих ломер», по этой причине необходимо сказать, «Ойлам абу коялуэлам атхио», что «Ойлам абу», будущий мир в данном контексте, в данном случае, вот в этом высказывании мудрецов, подразумевает мир воскрешения из мертвых. То есть, когда души, да, находятся в телах, но они находятся с телами в каких-то таких взаимоотношениях, которые не подразумевают необходимости в еде и питье, такой вот настоятельной нужды. «Шиямду анышом избегуфим давка», то есть то время, когда души встанут именно в телах. «Веафальпикейн лойти ебой ахилавишти». И вот хидуш заключается в том, что несмотря на то, что тела будут присутствовать, тела будут актуальны, души будут находиться именно в телах, именно через тела взаимодействовать, там, скажем, с миром. Несмотря на это, ни еды, ни питья не будет как необходимости. В Ейшлых Эсев необходимо добавить, шамизе муван ше омур лиил, что отсюда понятно, что сказанное выше, шабыхага сука смеира днадарга шетизель госетловый, что в праздник Сукес будет светит подобие того света, который будет светить в будущем, того аспекта, скажем, который воссияет в будущем тизрах, вот этого аспекта Эйсан, если я правильно понимаю, здесь под ним пока что предлагается понимать, ну вот просто нечто подобное будущему. Кои лойра каладаргаши туэр бимейса машиях, имеет в виду не только ту ступень, которая будет, которая воссияет в дни Машиаха, но также ту ступень подразумевает здесь данное толкование, которое будет светить воскрешение из мертвых. Шиаз ие икера сохар, когда будет происходить основное получение награды, подробно обсуждал Шаар Емуна. Шикосу бы так мы шикосу бы тани, как объясняется в Тане, как прописано в Тане. Шигам дарга зои миира ахшев бихага сукис. Также эта ступень, она светит сейчас в праздник Сукис. Еще раз подытожим, длинное получилось предложение. в будущие времена не будет еды и питья, относится к миру воскрешения из мертвых, то есть к завершающему этапу вот, освобождения, к такому, к итоговому, к финалу освобождения. И тогда не будет нужды в еде и питье, несмотря на то, что тела будут на своем месте, души будут одеты в тела. Идея раскрытия вот этого тизрах лоосетловой, аспекта Исан, который будет светить в будущем, подразумевает раскрытие в праздник Сукес отцвета также и от этой ступени. Также и от того, что будет светить в этот период, в период воскрешения из мертвых. После воскрешения из мертвых, вернее, Ойлам Аба, в смысле периода после воскрешения из мертвых. Умидаик бемаймар шелихиура и немуван. И уточняет Ребе в Маймаре, Ребе Мараш, что на первый взгляд непонятно. Эй, йохал лигиш, ли шагуф, ихе былой ахиловыштие, что, ну, непонятно, в общем, совершенно естественно. Хотя вопрос, почему это должно вызывать противоречие, собственно, почему это должно вызывать потребность что-то объяснять, вот это мне уже непонятно. Каким образом тело может жить без еды и питья? Дегиней гамлы осит ловы и ягу в гашме, ведь тело, оно будет и в будущем материальным телом, гашми. Векеиду аша агуфим шейкум битхия лои югуфим ахирим. И, как известно, тела, которые воскреснут, они не будут другими телами. Киим эйсум агуфим де ахшов. Они будут такими же телами, как сейчас, теми же самыми телами. На самом деле, даже не такими же, наверное, важно отметить, а теми же самыми телами, что и сейчас. То есть, воскрешающиеся из мертвых, они встанут в тех телах, в которых они жили. Другое дело, что это будут тела хорошо отремонтированные. То есть, понятно, что после воскрешения, они вот как они, помните, там, про пророчество Иезекииля, кажется, да? Они обрастают плотью, там, покрываются кожей. Они там, останки умерших, они восстановятся, и восстановятся не только из состояния, вот, могильного тлена, а они восстановятся целиком, в том числе избавиться от тех проблем там, телесных, которыми обладали при жизни. То есть не будет там хромых, слепых и так далее. Но, тем не менее, это будут те же самые тела, пускай и хорошо отремонтированные. Они будут теми же самыми, то есть, следовательно, вполне себе материальными. Если разница между духом и материей сохранится, то есть, все-таки это будут различные вещи, дух и материя, души в телах, так или иначе, как описывается Ойлам Аба, воскрешение из мертвых, воплощение душ в тела, то, следовательно, тела, они будут, ну да, материальные тела, это не будут духовные какие-то там прообразы тела, это будут именно тела, именно материя, именно плоть, как она сейчас. Элашии, юбитахли сошли мус. Единственное, что эти тела они будут в абсолютной полноте, и как написано в трактате Санхедрин относительно стиха Бом и Вер Уфисеях Геймер, среди них слепой и хромой. И Гемора сообщает в трактате Санхедрин, что речь идет о воскрешении из мертвых в самые первые мгновения после воскрешения, когда мертвые восстанут с теми проблемами телесными, которыми обладали при жизни. Эверак, ахарках, мисрапин. И только после этого они исцеляются. Но исцеляются, да, целиком. Велой ойд, элшаагуф и яс бетойкев вехойзек. И более того, тела приобретут, значит, силу, мощь, которыми, может быть, не обладали при жизни. Йойсарик мощь гуашев большую, чем сейчас. И это на самом деле работает под наш вопрос. То есть, а как же тела будут жить без еды? Они будут еще более мощными. Понятно, что чем там человек крупнее, сильнее, энергичнее, чем больше у него там энергозатрат, тем больше он нуждается, на первый взгляд, в обильном питании. Векмойши косу ваацмисехо яхлиц. И как написано, ваацмисехо яхлиц, это Ешая в таком-то месте, кости твои усилит. Ну, в смысле, что будет, тело будет обладать большей силой. Ваача омра рабейсейну, и вплоть до того, что наши мудрецы сказали, ала посук вейлех эйсом кеймемиюс, относительно стиха из недельной главы Бехукейсей, и поведу я их кеймемиюс, вот как раз здесь сложно сказать, как надо перевести это слово, потому что именно оно и будет толковаться. Кеймемиюс, ну, от слова лакум, очевидно, с точки зрения простого смысла, то есть распрямленными, но мудрецы толкуют, шетие, коймас одам аришин, толковали они это как указание на то, что тела в будущем, они будут большими, нежели тела в настоящее время. Кеймемиюс, как бы, как две комы, как два роста. Что будет тело каждого человека в будущем, как тело первого человека, шатие коймесодом аришин, ойки штей коймесодом аришин, или даже как два роста первого человека. А первый человек, как известно, был крайне велик в плане телесном тоже. Есть разные мнения по этому поводу, в том числе совершенно не укладывающиеся в голове, но вот в будущем, так или иначе, неважно в данном случае, как тут, какому из мнений следовать, в будущем у всех будут тела вот такого какого-то гигантского размера. «Векейван шигам аз и ягув гашми». И поскольку также в будущем тело будет таким материальным, да еще и здоровенным там и так далее, «Эйхи тахен шилуит старых лахилавушти», каким образом возможно, что оно будет обходиться как-то без еды и питья. «Варей гамец лодом аришин бьёйсу беганедан», ведь даже первый человек, находясь в ганедан койдамахе до греха, то есть имеется в виду, находясь в состоянии абсолютного совершенства, еще до падения, до грехопадения, и находясь в условиях, возвышенных и духовных, то есть когда мир весь представлял собой подобие Ганейден, райского сада, такой, в мире без недостатков, гоя инина ахилы вишти, для него идея еды и питья была актуальна. К Моише Косов Микол Эй Цаган Охель Техель, как написано, и с этого, собственно, это послужило базой для грехопадения, от всякого дерева сада ты можешь есть. То есть отдельно Всевышний отдавал распоряжение по поводу того, чем должен питаться первый человек. Следовательно, для него еда была актуальна. «Ваафилу Мойша ашер мияд кшенойлад». И даже Мойша Рабейну, который сразу, когда был рожден, «Пол бейлам бойфен шинисмала абайс кули ойра». Он сразу, буквально в первые моменты после рождения, осветил место своего обитания. То есть, ну вот, обладал таким совершенством, что свет исходил от него. Когда он родился, и вот увидела его мать, что он хорош, и мудрецы толкуют, а что значит она увидела, что он хорош, а как она поняла сразу, что он вот так уж прям хорош. И до какой же степени она была? А вот потому, что дом наполнился светом, когда он родился. Так вот, Моше Рабейну, который прямо в момент рождения обладал уже какой-то высокой степенью совершенства, в Моше у Моше, Моше лой посик тайму бейнайгу, и другое свидетельство его совершенства, к Моше Всевышний взывал образом подобным Аврому. Авром, Авром в истории с Акейдой, вот он его призывает удвоением имени, что выражает особую любовь. Так вот, Авром, Авром, в случае с Авромом, насколько я помню, два этих имени, они интенционно разделены, что в напечатанных хумашах выражается в том, что между ними стоит знак псик, прерывания. А Моиш и Моиш, они не разделены псиком. И с точки зрения внутренней, это указывает на то, что высшая идея Моиша, как бы Моиша, как он свыше, и Моиша, как он снизу, вообще не находились в разделении. то, что мы с вами обсуждали когда-то, насколько я понимаю, это примерно то же самое относительно душ мира Ацилус, что, мол, все души происходят из Ацилус в конечном итоге, и даже из более высокого источника. Почему же мы различаем души мира Ацилус, души не мира Ацилус? А потому что есть души мира Ацилус в том смысле, не в смысле происхождения, так-то происходят все оттуда, а в том ключе, что они воплощаются в материальности мира, оставаясь как бы в прямой связи с тем, что, с тем, чем они являются свыше. Так вот, Мойша Рабейну, он в данном случае вот нагляднейший показатель, там, пример тому. То есть, Мойша без псих, бейнаюм, без разделения между ними. Гуцрых лахкидовыштия, так вот, несмотря на все вот такое вот, такую степень совершенства, то есть, не с совершенством это связано, то, что человеку не нужны еда и питье, это связано не с совершенством, а с чем-то другим. Потому что Одам Аришин, кто может быть выше, чем он, только Машиах на самом деле. В определенном смысле Мойша Рабейну даже уступает Одам Аришину. И здесь рабы их перечисляет по возрастающей, очевидно, имеется в виду. На самом деле есть вариант перечисления, при котором Одам Аришин стоит впереди Мойша Рабейну. Именно Одам Аришин, он является воплощением вот этой коллективной души, аспекта души Хая, выше которой будет только Ехида, которая воплотится в Машиахе. Но, тем не менее, вот и два величайших совершенства, Одам Аришин и Мойша Рабейну, они оба нуждались в еде. Они оба, для них обоих еда была актуальна. И Мойша Рабейну, когда он поднялся на гору Синай, пробыл там 40 лет, имеется в виду при получении Торы, и хлеба он не ел, воды он не пил, сообщает о нем Тора. Мойша Рабейну мучился по этому поводу. Это были для него мучения. Как сообщает Мидраш. И если так, то как же возможно, что в будущем тело будет обходиться без еды и питья? Будет жить без еды и питья. И даже не будет страдать от недостатка еды и питья. Шары лосит ловый, кашерес рухатума авермин ворес ксив. Ибо по поводу будущих времен, добавляет Рэбе в скобках, вот этого самого осетловой, когда, согласно высказыванию пророка, дух нечистоты уберу с земли, написано «Умоха авай лыким димо миалкол по ним» сотрет Бог Всесильный слезу со всякого, со всех лиц, со всякого лица. Веймкейн лои ешае ха зыни на цар шихубивхина скатло палго. И коли так, то тогда никакое страдание, которое полагается Торой частичной смертью, то есть будет убрана смерть с лица земли, смерть исчезнет. И страдание тоже исчезнет, вот уберу слезу со всякого лица, страдание тоже исчезнет, полагающиеся мудрецами частичной смертью. Для порядка, в завершении урока, поясню, что я имел в виду, а зачем этим интересоваться, мол, как же человек может жить без еды и питья, в чем здесь причина для вопроса, в чем здесь, вернее, пространство для вопроса, что я имел в виду. Ну, на первый взгляд, вопрос актуален, вопрос вообще актуален, когда речь идет о заданных рамках, о заданных правилах, о некотором регламенте, в котором происходит сбой. Когда мы видим непорядок в мироздании, у нас возникает потребность исследовать данный момент, чтобы разобраться, а почему все пошло не так. Но это в том случае, если мы исходим из того, что в мироздании присутствует некий порядок, в котором сбоев происходить не должно. Поэтому, если сбой произошел, то нам хочется разобраться, а почему, вот, и как, и зачем. В случае же с воскрешением из мертвых, на первый взгляд, какие могут быть вопросы? Дело в том, что только что мертвые воскресли, на минуточку. То есть произошло событие, которое абсолютно полностью противоречит всем основам, всем базовым основам бытия. Мудрецы высказываются на тему того, что воскрешение из мертвых, это вот по поводу фразы, приводимой в частности Рамбамом, относительно того, что вот нет между временами Машеха и сегодняшним днем ничего кроме, то есть ничего не меняется, может ничего не поменяться с приходом Машеха, все вправе оставаться на своих местах, но в обязательном порядке до поры до времени, потому что когда-то происходит воскрешение из мертвых, а воскрешение из мертвых – это невероятный хидуш, невероятное изменение природы бытия. То есть, вот именно нарушение всех вообще возможных рамок и закономерностей, которые в бытие присутствуют. Материальное бытие Всевышний создал таким, что оно, ему свойственно тление, умирание. Тогда вот обратный процесс не происходит. И когда произойдет, начнет происходить обратный процесс, то есть воскреснут мертвые, вот, значит, распавшиеся уже истлевшие кости, они соберутся обратно в скелеты, обрастут плотью и превратятся в живых людей, которые со своей, с их воспоминаниями там, и так далее. Ну, после этого спрашивать, а почему получившиеся люди не будут обладать нуждой в еде и питье, несмотря на то, что они материальные, ну, в общем, как-то очень странно. Если Всевышний создаст их, воссоздаст их из микроскопической там косточки, воссоздаст тех людей, которые жили когда-то, то какой вопрос, вот какие вопросы еще по поводу, ну и задайте еще какие-нибудь интересные вопросы, что там вам кажется странным. То есть после такой странности, как воскрешение из мертвых, ну что-то может быть странного, что получившиеся люди не будут там нуждаться так уж прямо в еде и питье. Но понятно, что Ребе данный момент понимает получше нашего. И если он задает этот вопрос, то в этом есть определенная здесь нужда у нас. Если я правильно понимаю, он предлагает разобраться в том, на чем будет основано отсутствие нужды для этих новых появившихся тел в еде и питье. А для этого предлагает в качестве, там, для затравки, наверное, вот задать подобного рода вопрос. А как же материальное тело может жить без еды и питья? И базовый шаг, который мы сейчас совершили в конце занятия, это указание на то, что отсутствие потребности, необходимости в еде и питье связано не с совершенством будущих тел, потому что ну вот, первый человек и Моше Рабейну, они были в крайней степени совершенны, но тем не менее в еде и питье нуждались. А с чем-то другим. Вот с чем другим, дальше будем прояснять.